Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием представляем гостей. Сегодня вместе с нами и с вами в ближайший час эту часть Светлого вечера проведут Сергей Зайцев, президент фестиваля «Русское зарубежье», сценарист, режиссер, продюсер, директор киностудии «Русский путь». Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Алексей Бурыкин, режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, автор фильма о Юрии Кублановском, который участвует в программе фестиваля «Русское зарубежье». Добрый вечер.
Добрый светлый вечер.
Мы в пятый, если я не ошибаюсь, раз с вами встречаемся здесь накануне очередного фестиваля.
Неужели
«Русское
пятый?
Зарубежье»? Или четвертый, или пятый. Ну, в общем, уже солидно.
А да. Фестиваль откроется 7 ноября, традиционно уже в 13-й раз.
13-й раз.
Именно 7 ноября. Важная для вас ключевая дата.
Ну, конечно, конечно, бывший красный день календаря. Вот некогда, а на самом деле, в общем, день, который для нас символизирует трагедию для России, трагедию рассеяния, то есть залп «Авроры», произведенный в этот день, да, привел к тому, что в эмиграции оказались около 3 миллионов человек. Вот так. Вот, поэтому мы не изменяем себе, во всяком случае, до сих пор это получалось. В 13-й раз будем открываться именно 7 ноября, да, ну, действительно.
Подумалось, что около 3 миллионов человек оказались в эмиграции, и гораздо больше погибли здесь тоже по тем же причинам.
Вот, вы знаете, какая штука. Мы пробовали, ну, не то что мы, с помощью, конечно, профессиональных историков, примерно подсчитать, сколько... так сказать, жизни людей унесла гражданская война, а в целом это голод, это вооруженные восстания, непосредственное противостояние с оружием в руках, да, около 10 миллионов. Около 10 миллионов Россия не досчиталась, это не считая жертв в Первой мировой войне.
И не считая жертв террора.
И не считая жертв, которые потом, да, конечно, не считая ГУЛАГа и так далее, и так далее. Это все по началу 20-х годов, да, когда, в общем, был последний исход в 22-м году, генерал Дитрихс уходил с Дальнего Востока.
Неделю назад как раз мы вспоминали жертв ГУЛАГа, репрессированных, и через неделю вспоминаем людей, которые сумели отсюда уехать.
Ну, вообще, это тяжело было, 10 миллионов человек, это мы как-то, знаете, когда статистикой оперируем, то, ну, подумаешь, там некая цифра. А, бывало и больше, бывало и меньше, конечно, и тем не менее. Но если представить себе, что за этой цифрой стоят конкретные люди, конкретные судьбы, и 10 ужас. Миллионов человек, понимаете, вот конкретных совершенно людей, у которых были семьи, у которых было какое-то хозяйство, была своя жизнь. И тут раз, и это все оборвалось. Вот тут начинаются уже мурашки по спине, потому что это просто, простите, в голове никак не умещается.
Ну, вот теперь можно понять, да, вот чуть-чуть поговорив на эту тему, даже совсем чуть-чуть, вот столько, сколько мы с вами сейчас говорим, можно понять, откуда бы в России было население бы составляло 500 миллионов, как предсказывал, да, или около того, как Менделеев предсказывал.
Видите, вот 120 миллионов в России сейчас всего проживает, в Советском Союзе, конечно же, гораздо больше, но если мы посчитаем 10 миллионов, которых унесло, которые погибли вот в этих мясорубках первых лет советской власти, жертвы ГУЛАГа миллионы, 26 миллионов человек, Вторая мировая война, у нас только,
ну, если наших, не больше,
наших
если
граждан, не больше. Ну, вот таким средним подсчетом. И это получается вообще...
Россия много потеряла.
Да. Вы знаете, здесь, конечно, подсчеты еще можно другим образом вести. Эти люди погибшие, это же, ну, через одно, через два, через три поколения наши родственники. И каким образом их... трагедии их жизни сказались на судьбах наших семей, вот эта цепочка, которая к нам до сих пор тянется, ее же, конечно, тоже важно отслеживать, понимаете? Не досчитались, например, в семье пропал отец.
Ну, конечно.
Несколько человек детей выросли, получается, без отца. Выросли без какого-то очень важного импульса в своей жизни, вот этого импульса, вдохновляющего на свершение. Или, к примеру, отец был сломлен, и своим детям передал тоже очень такой, ну как сказать, мощный импульс «жить опасно». Откуда у нас, вот как там Лев Гумилев писал про пассионариев, и к 80-м годам 20 века вот этот импульс пассионарности каким-то образом у нас начинает иссякать. Это же тоже все не случайно.
Ну, конечно, конечно. И вообще, когда в обществе живет страх, это никуда не годится, мягко говоря, да? Вот. И вообще нельзя способствовать тому, чтобы вот этот страх как бы распространялся в обществе. Ну, прежде всего, наверное, мы должны помнить об этих жертвах, да, это, в общем, такая вещь банальная, но вы знаете, как я часто вот на каких-то показах фильмов мне говорят, а зачем знать, зачем изучать историю, все равно, так сказать, дети повторяют ошибки отцов и так далее. И это правда, что история учит тому, что ничему не учит. Но если, вот простая логика, если относиться к прошлому, ну, в общем, совсем им не интересоваться, так скажем, да, то совершенно логично, что тебе все равно, что и после тебя будет. Правда ведь? Вот для этого надо прошлым интересоваться, чтобы что-то своим детишкам передать. Вот, я думаю, что все-таки в этом смысле, как бы, ну, я не могу говорить о результатах, да, которых мы достигли, там, проводя 13-й раз, вот сейчас уже кинофестиваль «Русское зарубежье», но, в общем-то, мы как раз способствуем тому, чтобы не повторилась вот этой трагедии, которая случилась 100 лет назад с Россией, потому что 100 лет родные друг друга ищут, действительно. И вот сейчас на моих глазах все-таки в Доме русского зарубежья проходит не только кинофестиваль «Русское зарубежье», а много разных событий. Вот за последние несколько лет на моих глазах спустя десятилетия и десятилетия несколько человек друг друга нашли. Mm-hmm. Ну, так сказать, вот родные семьи воссоединялись, понимаете, как... И о, как вот сейчас еще это аукается, да? А я думаю, что это не конец, еще долго. Мы еще долго, русские люди, будем друг друга искать по всему миру.
Получалось бы находить, как это у вас на фестивале произошло, а то знаете как, бывает, что люди друг друга обнаруживают по разные стороны ментальных баррикад.
Ну, и бывает.
И предпочитают оставаться в неведении друг о друге и дальше.
Ну, все-таки вот передо мной положительный пример, Алла. Вот.
Это прекрасно. Алексей, вы тоже традиционно принимаете участие в кинофестивале «Русское зарубежье», а наверняка за то время, как вы в качестве члена жюри или отборочной комиссии, или как участник фестиваля, да, наблюдаете за происходящим, у вас были какие-то свои важные открытия. Вы могли бы поделиться, что для вас стало, ну, таким из самых ключевых, что ли, самым удивительным и потрясающим, что вы наблюдали?
Вы знаете, я как-то с отрочества темой русского зарубежья, которая открылась, стала приоткрываться с 85-го года, да, интересовался. Я читал всех тогда еще не выходящих широким тиражом писателей и так далее, и так далее. И поэтому какая-то была закономерность, что я попал в поле зрения Сергея. Я сделал первую свою картину «Поле Куликова», год 2005, и я был конфликт с продюсером, то есть я сделал авторскую версию, они переделали потом другую, что-то такое, и я не знал, где ее показать, а хотелось, потому что мы все-таки делаем для людей.
А фильм о чем? Ну, «Куликово поле», понятно, к чему нас отсылает, об этом же
кино. То самое, да, и там один из главных героев был, собственно, главный герой Петр Сергеевич Вельяминов, у которого 40% рода осталось там, а он никогда не был на Куликовом поле, никогда. Мы его привезли, мы приехали вечером, он говорит, я хочу туда. Я говорю, нет, поедем только завтра сразу сниматься. Вот, и потрясающий там был момент, когда мой ассистент совершенно случайно увидел какую-то стелу и меня подозвал, а на стеле на камне выбито воеводе Вельяминову и его ратникам.
Микуле Вельяминову.
Микуле, да.
Микуле Вельяминову, да.
Значит, и я Я тут же камеру, значит, включаю камеру оператору, и он это снял, как просто навернулись слезы у Петра Сергеевича, естественно, да. Вот, и вот этот фильм, я не знал, где показать.
Леша, можно я тебя перебью? Там очень важный, самый пронзительный момент в фильме, как раз, когда Алексей из-за кадра Вильяминову задает вопрос...
Да,
том,
это к нашей
что
теме
вы
тоже
здесь, да, что вы сейчас чувствуете? И вот он молчит, а он совсем Вильяминов был стар. Помните, вижу Вильяминова, да, сколько он всего сделал в кино, так сказать, он с советскими партработниками, да, шлейф ролей такой у него, да.
При и этом тут, сидел.
Да, и ну, вот, так сказать, сколько он переиграл именно таких вот функционеров советских. И вот он... А видно было, что он уже, так сказать, на пороге вечности, он же вскоре из... Так сказать...
В 2009 году, в 2009.
Да, да.
Фильм...
Но это значит,
нет,
было...
2005. Нет, фильм 5-го, а Вильяминов упокоился в 2009.
Да,
то есть 4 года
да,
прошло.
Да, ну, 3-4 года ну, вот оставалось. И вот он долго молчит. Я помню, что там пауза, что он молчит, когда Алексей его спросил, а что вы сейчас чувствуете? И вот он говорит, чувствую, что они за спиной стоят. Это замечательный был самый... Вот, извини, Лёш, там много хороших моментов, но для меня это был самый,
ну,
который
случае,
на вылет
вот
действительно пронзал.
Я показал меня. Этот фильм Сергею, Сергей его взял, и с тех пор мы дружим, и я сделал 8 картин на этой студии уже, я подсчитал.
Молодец.
Киностудия «Русский путь» вы имеете
да.
в виду?
Подготовился
да,
к
да,
эфиру.
И, так сказать, первое было предложение, это фильм о Михаиле Чехове. Сережа знал, что я окончил школу-студию МХАТ, актерский факультет, что мне это интересно. Мне было действительно интересно. И мы сделали эту картину для РТР. Там был забавный такой эпизод, если хотите, расскажу.
Да, конечно.
Значит, у нас был шеф-редактор такой Петр Силантьев. Они очень любили там, чтобы авторского текста было много, а я нет. Я считаю, что авторский текст вообще в картине должен быть минимальным, когда он необходим, только когда необходим.
Из документального кино вообще без авторского текста.
Естественно,
оно очень...
вот как сейчас Кублановский будем говорить об этом. Значит, и я даю возможность людям сказать самим, да, а никакие там выводы не делать авторским. А если он нужен, то. Ну... А у них вот принято было, что ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты.
Ну, значит, разные жанры, скажем, разные форматы.
Да, угу. И последние 15 минут фильма я сделал практически без авторского текста. И он это не заметил. Угу. И когда, значит, показали фильм на канале Михаилу Алексееву, который тогда курировал документальное кино на РТР, он сказал, срочно в номер, то есть срочно в эфир. Да, на следующий день прибежал Силантьев к нам на студию и сказал, Алексей, там 15 минут, там уже у вас нет авторского текста. Я говорю, все.
Почему-то вспомнил, ну, человека нет уже год, Александр Расторгуев, погибший в ЦАР, у него был замечательный фильм о Чеченской войне, где ни слова авторского текста не было сказано, это было так показано, что там говорить было нечего. Там просто такой монолитный абсолютно фильм.
Ну, где? Это один из законов в кино, можешь не говорить.
Не говори. Да.
В ЦАР, кстати говоря, погиб один из операторов, с которым я работал, это Кирилл.
Кирилл, да.
Угу. Радченко. Чудесный был парень, чудесный просто. Зачем полез туда, непонятно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня, напомню, Сергей Зайцев, руководитель фестиваля «Русское зарубежье», кинорежиссер, продюсер, директор киностудии «Русский путь», Алексей Бурыкин, режиссер театра и кино, сценарист, автор фильма о Юрии Кублановском, который как раз в фестивале «Русское зарубежье» в этом году принимает участие. Но у Алексея большой опыт сотрудничества с фестивалем «Русское зарубежье». Кстати, 7 ноября открывается и до 14 продлится на Таганке, правильно?
Да,
в Доме русского зарубежья. Там можно приходить туда, смотреть эти картины, принимать участие в дискуссиях. Каким образом проходит работа фестиваля? Сергей, напомните, пожалуйста.
Ну, вы знаете, у нас, если вы имеете в виду, можно ли свободно посещать все мероприятия фестиваля, абсолютно свободно. Единственное, что у нас всегда бывает, у нас не очень большой зал, 200, там, 200 с небольшим мест, и поэтому мы проводим церемонию открытия фестиваля по пригласительным билетам. Но начиная с 8 числа и включительно по 14 ноября, Вот, у нас вход на все-все мероприятия свободны. На показы фильмов, на творческие вечера, творческие встречи. У нас все-таки много международных гостей. И из-за рубежа гостей приезжает международный фестиваль, поскольку. Вот, в этом году несколько интересных людей к нам приезжает. Ну, не знаю, это надо отдельно о них рассказывать, конечно. Вот в работе жюри принимает участие Владимир Козлов, замечательный режиссер из Тулузы, из Франции. Он лауреат, кстати, нашего фестиваля. Получил главный приз в 2014 году, если я не ошибаюсь. У нас приезжают две замечательные женщины, Елена Ельцова и Светлана Бешанова, из Туниса. Они возглавляют ассоциацию, Тунисскую ассоциацию «Русское наследие». Вот, они занимаются восстановлением захоронений, русских захоронений в Тунисе, в Северной Африке. Вот, ну, очень много. Замечательный педагог-хореограф Александрович Ильин из Мельбурна, как говорят русские, в Австралии. Мельбурн. Да, это так принято. Все вот, так сказать, ведь, как говорят, не из Харбина, а из Харбина. Все, кто там родился, эмигранты, говорят, мы из Харбина.
И тени вот. Храма в Харбине, я помню, да, песня была такая, с ударением.
Да, и вот именно из Харбина, он из Харбина, он родился там, в Харбине, и в Харбине, значит, да,
и в Мельбурне.
И в Мельбурне живет, да. Вот Александр Александрович, педагог-хореограф, приезжает работать в жюри конкурса игровых фильмов у нас. Ну, вот видите, у нас замечательные гости, и со всеми с ними совершенно беспрепятственно можно будет встретиться.
Вы напомните, пожалуйста, где это будет проходить?
Это, как обычно, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына на Таганке, прямо метро Таганская кольцевая, Нижняя Радищевская, дом 2, милости просим, всех ждем.
Обойти вот. Метро нужно, и сразу там
да,
будет
да.
Видно.
От метро ходьбы одна минутка. Вот я все время говорю, если вы больше минуты идете, значит, вы уже идете не туда.
Не в ту сторону. Да, его довольно просто найти.
Ну, конечно, сейчас большой комплекс, вот, а теперь он стал еще больше.
Хочется, конечно, подробнее расспросить вас о картинах, которые там будут показаны, но понимаю, что не получится поговорить обо всех работах, а вместе с тем, если кого-то упомянуть, кого-то нет, наверное, это тоже будет не очень правильно.
Наверное,
поэтому мне бы хотелось вот сейчас о картине о Юрии Кублановском, наверное, чуть подробнее поговорить. Алексей, вопрос тогда уже получается к вам. Как вы вообще выбираете сюжеты для своих работ и на основании чего на фигуре, ну, как сейчас о Кублановском говорят, что он первый поэт нашего времени, а почему на нем вы остановили свое внимание?
Это очень интересный вопрос, потому что иногда сюжеты тебя находят, а иногда ты сюжеты. И я всегда, когда мне предлагают что-то делать, я всегда задумываюсь, а почему мне сейчас предложено? И всегда, почти всегда нахожу причину. Если не нахожу, я не соглашаюсь. В данном случае было совершенно по-другому. Когда в 2004 году я закончил высшие режиссерские курсы, в надежде, что я буду прямо вот сейчас уже скоро снимать игровое кино, поскольку я закончил мастерскую Эмиля Владимировича Латяну, я решил, думаю, ну, хорошо, я несколько документальных каких-то сделаю. Сделал несколько заявочек. Одна из них была именно о Кублановском. Почему? Потому что еще подростком, слушая всякие голоса, я его услышал. Потом его стали печатать уже в перестройку, и я всегда отмечал, я не знаю, что это такое, это какая-то сердечная привязанность. Вот мне его стихи, вот из всей плеяды той, так сказать, очень разнообразные и интересные, надо сказать, русских поэтов того времени, зарубежных, мне они были по сердцу и очень близки.
Но у него еще интересная московская история, которая была до эмиграции. Это «Самое молодое общество гениев», «Смог», Леонид Губанов, его друг, который, кстати, вот мне как раз ближе всех, наверное, стал.
Напомните в двух словах биографию, пожалуйста, Юрия Кублановского. Мы с вами говорим о нем как о общеизвестной такой фигуре, да, как о неком факте нашей общей биографии. Может быть, кто-то сейчас впервые слышит и вообще поэзией современной не очень интересуется.
Там, а пусть
да, и Тимур Кибиров,
8
например,
числа...
там, неизвестно, может быть, кому-то
вот,
эти имена.
Пусть приходит 8 числа в 19:30 в Дом русского зарубежья и все узнает.
А название у фильма такое уже говорящее «Родина рядом».
Юрий Кублановский «Родина рядом», да.
Это потому его... что, ну, все-таки, наверное, надо. Не все придут. А кто-то, конечно, может открыть Википедию, прочитать. Но надо, наверное, так пунктирно напомнить, что родился Юрий Кублановский недалеко от Рыбинска, или в Рыбинске, по-моему, в 47-м году. Юность у него была, проходила в Москве, среди вот поэтов-шестидесятников, которых не публиковали. У того же Леонида Губанова при его жизни было опубликовано всего лишь Евтушенко несколько строчек. Его друг, один из ближайших соратников по этому литературному объединению, которое там «Самое молодое общество гениев» называлось, но на самом деле смелость, образ, глубина. Да. И потом работа экскурсоводом на Соловках, обыск, высылка из Советского Союза, жизнь.
Не высылка, там по-другому. Был там ему, так сказать, предложили уехать.
Да, там прямой высылки не было, действительно. Да. По-моему, в Вену, через Вену.
Через Вену, да. Где ему Бродский помог с квартирой.
Да. Ну и потом там жизнь во Франции, в Америке некоторое время. Вот как-то
в Америке нет.
Нет, разве?
Нет. Вот. И я вообще, знаете, там было от Бродского как раз, который его встретил в Париже, он получил приглашение в какой-то... Он говорит, я тебя устрою в колледж, надо подождать там какое-то время, да? А здесь уже Ирина Иловайская-Альберти давала работу в «Русской мысли» в Париже, да? И он решил все-таки остаться в Париже. И я ему сказал, Юрий Михайлович, слава богу, потому что я вас в Америке не вижу. Вы совершенно поэт европейский. Вот совершенно. Это Бродский, да, американец абсолютно, а вы европейский. Ну вот он остался в Париже, потом в Мюнхене какое-то время. И уже из Мюнхена вернулся в 90-м году первым политическим эмигрантом. Первым.
И он же говорил, кстати, это ему принадлежит замечательная фраза о том, что он чувствовал свое одиночество, потому что творческое, человеческое, потому что родных, близких людей достаточно много вокруг, но вот для зарождающихся тогда демократов он слишком...
Национален.
Национален, да, а для тех, кто более консервативен, он слишком демократичен.
Свой среди вот он, чужих.
Да, такой, и да. Вот был, потом, говорит, вернулся Солженицын, стало проще. А до этого... Вот у них, кстати, вот настолько они два разных с Бродским человека, абсолютно, и по биографии, и по взглядам, и по жизни, но они как-то очень уважают друг друга.
Поэты?
Да.
Конечно.
Масштабные, да, две масштабные фигуры, которые уважают друг в друге и ценят талант. Это, ну, это как сказать, это когда человек чувствует себя реализованным, у него нет необходимости, мне кажется, завидовать кому-то, сравнивать себя с другими и прочее. У него вот эта внутренняя наполненность, она позволяет ему очень щедро относиться ко всем окружающим людям. Или, как помните, Пастернак говорил об истинном аристократизме, равенство со всем сущим. Да, вот такое, когда ты чувствуешь себя на одной волне с любым явлением в этом мире, ты способен его понять, принять, потому что внутри у тебя какой-то невероятный вот этот человеческий запас, масштабы вот этой личности, да, он, это очень важно, и это очень здорово. К сожалению, это не всем, наверное, не все так себя прокачали, как сейчас принято говорить, чтобы так себя чувствовать на равных с миром.
Простите, Алла, можно я вернусь? Дело в том, что я вот когда написал эту заявку, вот с 4 года по 18-й.
Заявку на фильм, чтобы
на фильм
слушатели поняли, да, о чем речь.
С 4 по 18, 14 лет она ходила по студиям, она ходила по телеканалам и так далее, и так далее.
Наши слушатели, наверное, не очень хорошо представляют внутреннюю кухню, как я, например, тоже ее представляю не очень хорошо.
Ты пишешь заявку.
Да, но 2004 год.
Ты пишешь заявку и носишь ее по студиям, по телеканалам, предлагая, что вот я хочу сделать такой фильм, у меня есть, так сказать, возможность это сделать, возможность внутренняя. Нет финансовой возможности. Да? Ну вот и 14 лет я ждал этого. И слава богу, кстати говоря, потому что я изменился уже, Юрий Михайлович уже изменился, и мы... Он говорит, вот 10 лет назад бы мы с тобой поехали бы и на Соловки. Я говорю, да не надо ничего, сейчас хорошо. Вот я вас хочу снять, какой вы есть сейчас.
А в Рыбинск-то ездили?
Обязательно. И Мышкин, и Рыбинск, его любимые места.
Ну, картина вообще довольно длинная.
И Париж.
Полтора часа же почти, да?
Да.
Час потрясающе. 15. А знаете еще что интересно? Ведь действительно, возможно, тогда, в 2004 году, еще не до конца было понятно, ну как, не очевидно, может быть, необходимость фильмов о людях такого уровня, как Юрий Кублановский. Мы только-только из 90-х выбрались. Нам с самими собой было бы тогда разобраться. Вот как-то...
Ну, кстати, может быть.
Необходимость-то была, не очень это ясно было.
Да, да, неочевидность.
Можно я сразу не соглашусь? Мне кажется, что тогда это было... Тогда запрос был больше, чем сейчас, потому что тогда гораздо больше всего даже на телевидении выходило. И про
вы,
людей...
вы знаете, а я скорее соглашусь вот с Аллой. Почему? Потому что запрос-то был большой. Трудно было разобраться, что первоочередное, что нет.
Да, это да.
И
это
такая
правда.
Фигура, как Кублановский, просто могла бы тогда, так сказать, ну, как-то,
не выстрелить.
Так сказать, не, да, ну, немножко затерять. Не, ну, наверное, она бы все равно стреляла.
Кублановский
сказать,
вряд
да?
ли. Кублановский вот. Вряд ли.
Ну вот, я не очень, правда, понял, Лёш, почему ты говоришь, что Бродский американец, чистый американец. Я обожаю Бродского.
Я имею в виду, что он вписался в Америку, понимаешь?
То есть ты думаешь,
что он Францию не любил, например, французов не любил, французскую литературу, да.
Италию любил.
А Италию любил, да. Ну, тут нет негативной коннотации, это просто констатация того, что Бродский действительно был во многом очень американским человеком. Он там очень легко себя чувствовал. Я Юрий Михайлович Кублановского в Америке не
представляю. Да, вот я тоже абсолютно.
Где-то даже есть у Бродского в стихах строчка «Рекомендую США», помните?
Ну, может быть,
такое,
нет,
да,
не
да,
помню.
Да-да-да, да, да. Барышникову, такое. Кстати, это в стихотворении Барышникова.
Барышникова,
а,
да.
Где приземлиться, рекомендую США, кончается.
Да, да, да. Да-да-да, точно да. было.
Я сейчас вспомнил, да. Просто откуда-то у меня...
А я, кстати говоря, вот вспоминаю те годы, которые 90-е там, да, конец 90-х годов. Я помню, я как-то встретился с Юрием Михайловичем. А мы сразу здесь познакомились у общих знакомых, и он говорит, ты знаешь, нигде не печатают вот мое интервью, нигде не печатают. Я говорю, что, а что за интервью? Ну, я тебе потом скажу, когда напечатают. Действительно, напечатали, такой был «Вечерний клуб» газета. Почему? Потому что, когда он вернулся, всем было интересно. Ой, эмигрант, ой, что он, да? А как только он стал говорить вещи, которые для тех демократов были неприемлемы, все отвернулись от него. А уж когда он дал это интервью, в котором сказал, что русскому человеку плюют в лицо ежедневно, так оно называлось буквально, то тут вообще, так сказать, от него все отвернулись. Поэтому это одиночество, о котором вы упомянули. Вот
а он сам здесь говорил.
Было, да.
Это периодически
просто,
к нам приходит.
Просто невероятное. То есть он не ожидал такого. Что вдруг этот интерес пропадет совершенно.
А сейчас небольшая пауза. Мы напомним, что говорим мы сегодня про замечательный фестиваль «Русское зарубежье», который уже в 13-й раз открывается через несколько дней в Москве, в Доме русского зарубежья, около метро «Таганская». С 7 по 14 ноября он будет проходить. И у нас сегодня в гостях Сергей Зайцев, президент фестиваля «Русское зарубежье», сценарист, режиссер, продюсер, директор киностудии «Русский путь». Алексей Бурыкин, режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, автор фильма о Юрии Кублановском. Фильм этот участвует в конкурсной программе фестиваля. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И через минуту мы снова в этой студии встретимся.
Светлый вечер. На радио «Вера».